«Если даже и так, — вслух размышляет он, — это лишь половина проблемы. Остается понять, каким образом убийца мог узнавать и находить эти точки, зоны или вихри в земной атмосфере, угадывать их свойства и действовать в соответствии с ними, загодя предвидя результат, заполняя пустоту собственной материей. Вы спрашиваете, можно ли счесть убийство или падение бомбы явлением физического порядка, столь же естественными, как дождь или торнадо? Или скотская подлая человеческая природа? Помилуйте. Не вы ли сами говорили порой, что природа не терпит пустоты? Профессор, который убрал, наконец, фигуры и закрыл ящик, смотрит на Тиссона едва ли не с удивлением, потом, обмахнувшись шляпой, говорит: «А, не стоит невеждам вроде нас с вами забираться в такие дебри, друг мой. Мы слишком распустили воображение и, боюсь, снова уподобляемся сочинителям романов. А это уже почти за гранью здравого смысла. У нас имеется реальная основа. Это тоже под вопросом. Я имею в виду, насколько она реальна, основа эта. Воображение, пришпоренное необходимостью, томлением или чем бы то ни было, способно сыграть с нами дурную шутку. И вам это известно не хуже моего». Тиссон бьет кулаком по столу. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы подпрыгнули, зазвенев, чашки, ложечки и стаканы. Академики за соседним столиком отрываются от газет, смотрят укоризненно. «Я сам оказывался среди этих вихрей, профессор. Я на себе ощутил их. Есть такие точки, не знаю, как сказать, такие места в городе, что все изменяется почти неощутимо, свойства воздуха, звуки, запахи. И температура? Не могу сказать». «Что ж, тогда надо бы организовать научную экспедицию по всем правилам, предварительно запасшись всем необходимым. Термометрами, барометрами, сами понимаете. Ну, представьте, что мы собрались измерить градус меридиана». Он произносит это в шутку с улыбкой. Или так лишь кажется? Тиссон не произносит ни слова и не сводит с него глаз, и в них застыл немой вопрос. Оба какое-то время сидят, уставясь друг на друга, и, наконец, профессор поправляет очки и улыбается заговорщицки. «Охотники за вихрями. Какой абсурд. Но почему бы и нет?» В доме на улице Балуарта меркнет и убывает свет. В этот час бухту, как душу легкая печаль, окутывает золотистое сияние, воробьи улетают на ночлег под сторожевые башни города, а чайки на пляже Чекланы. Когда Лолита Пальма, покинув свой кабинет, поднимается по лестнице и идет по застекленной галерее, тускнеет уже и прямоугольник неба над патио, первый полумрак ложится на мраморную закраину колодца, сгущается под сводами арок, укадок с папоротниками и цветами. Лолита весь день работала с управляющим конторой Малиной и письмоводителем, пытаясь по мере сил справиться с неприятностями. Пришедшие из Балтимора 1100 фанек зерна, заявленного как чистая пшеница, оказались перемешаны с маисом. Утром она брала пробы. Азотная кислота и углистый калий, образовав на образцах золотистые хлопья, выявили подмену. А днем писала письма торговым агентам в банке и своему североамериканскому партнеру. Все это и в самом деле очень неприятно. Сулит и экономический убыток, и ущерб для деловой репутации дома Пальма и сыновья, ибо получатели груза вынуждены будут либо ждать, пока прибудет новая партия, либо довольствоваться тем, что есть. Проходя мимо двери в гостиную, слабо озаренную последним светом дня, еще проникающим с улицы через оба окна, Лолита замечает огонек сигары и чей-то силуэт на турецком диване. «Ты еще здесь?» «Захотелось спокойно покурить. Ты ведь знаешь, твоя матушка не выносит дыма». Кузен Тонио неподвижен. Фигура в темном фраке тонет в тусклом сумеречном свете. Выделяется лишь светлое пятно жилета и галстука под красноватым кончиком сигары. Раскаленные уголья маленькой жаровни, заполняя комнату теплым воздухом и ароматом лаванды, позволяют различить брошенные в кресло цилиндр, трость и плащ. «Ты мог бы приказать, чтобы тебе разожгли камин?» «Да ни к чему это. Я скоро уйду. Мари Пасс принесла вот жаровню». «Ужинать не останешься?» «Нет, спасибо. Я в самом деле сейчас пойду Вот только докурю. Он слегка покачивается в такт своим словам. Красноватый отблеск углей дрожит на стеклах очков, играет на зажатом в руке бокале. Кузен Тонио полдня провел в спальне Доньи Мануэлы Угарта, как и всякий раз, когда мать Лолиты не расположена подниматься с постели. В таких случаях, поболтав немного с кузиной, он сидит у тетки, занимая ее разговором, играя с ней в карты или читая вслух. Она сегодня вполне ничего, даже рассмеялась раза два каким-то моим шуточкам. Еще я ей прочел 25 страниц из «Хуаниты» или «Благородство натуры». Какой роман, сестрица! Поверишь ли, я сам чуть не прослезился. Лолита Пальма, подобрав юбки, садится с ним рядом. Кузен пододвигается, давая ей место. Она ощущает запах сигары и коньяка. «Сколько же интересного я пропустила! Мать смеялась, ты плакал. Об этом в газету надо писать. В «Диарио Меркантиль». «Да нет, в самом деле. Клянусь тебе, таверны Педро Хименеса, что напротив моего дома. Чтоб мне никогда больше не увидеть ее, если вру».
«Кого, мою мать?»
«Таверну». Лолита смеется. Потом легонько хлопает его по невидимой в полутьме руке. «Дурень ты, дурень. И пьяница. А ты, миленькая ведьмочка. Какой с детства была, такой и сейчас осталась». «Миленькая? Глупости какие». «Ведьмочка, ведьмочка». Он хохочет, в темноте мелькает красный огонек его сигары. Семейство Пальма — единственная родня Тонио. Ежедневные визиты в этот дом — давняя привычка, возникшая еще в ту пору, когда он приходил сюда с матерью. Та умерла уже довольно давно, но привычка осталась. Он здесь, как у себя дома, в собственном трехэтажном особняке на улице Вероника, где обитает, если не считать слуги, один. Рента из Гаваны поступает бесперебойно и позволяет ему не изменять вольготному однообразию своих привычек, спать до полудня, в половине первого бриться в цирюльне, обедать в кафе «Аполлон», читать газеты и предаваться сиесте там же, но на нижнем этаже, во второй половине дня посещать дом Пальма, завершать вечер легким ужином и долгим до ночи сидением с приятелями в кафе «Каденас», иногда поигрывать в карты. Время, остающееся от тех 13 часов, когда он спит, что называется без задних ног, скрашивают ему две неукоснительно выпиваемые бутылки хереса или еще чего-нибудь подобного, что, впрочем, не оставляет на нем видимых следов. В шевелюре, несколько поредевшей, правда, нет ни одного седого волоса. Пуговицы двубортного жилета еще сдерживают напор очевидной, но не чрезмерной выпуклости, а счастливое свойство его натуры, неизменное благодушие, позволяет не обращать внимания на пошаливающую печень, которая временами дает себя знать, и, как предполагает Лолита, размерами и консистенцией давно уже уподобилась двухфунтовому фуагра в портвейне. Кузена Тонио это не заботит ни в малейшей степени. Когда кузина ласково дерет его за уши, упрекая в беспутстве, он отвечает, что на тот свет гораздо лучше отправиться на своих ногах, со стаканом вина в руке, в окружении веселых собутыльников, нежели сварливым и унылым старикашкой уползти туда на карачках. «Так что уж будь добра, сестрица, налей мне еще, если тебя не затруднит». «О чем задумался, кузен?» Непривычная сосредоточенная молчаливость Тонио. В полутьме дважды промерцал, разгораясь ярче, огонек его сигары. «Да так, вспоминаю». «Что же ты вспоминаешь?» Тонио и на этот раз ответил не сразу. «Нас с тобой, — говорит он наконец, — наше детство в этом самом доме. Носились в запуски по этим комнатам, играли наверху на террасе, поднимались на вышку, и ты смотрела в подзорную трубу, а мне ее в руки не давала, ни за что, хоть я и был намного тебя старше. Или, может быть, как раз поэтому. Помню твои косички и эту повадку хитроумного мышонка». Лолита медленно склоняет голову, зная, что в темноте кузен не заметит этого. Эти детишки ушли в какую-то совсем уже дальнюю даль. И она, и он, и все прочие. Остались позади, блуждают в немыслимых райских кущах, неподвластных беспощадной ясности и бегу лет. Там где-то и эта девочка, следившая со смотровой башни, как скользят корабли под белыми парусами. «Не хочешь ли завтра сопроводить меня в театр?» — сделанный оживленностью спрашивает она. «Вместе с Курой Вильчес и ее мужем. Будет представлено ясно, что дело темное, а водевиль — что-то там про солдата Поэнко». «Да, я читал в газете. Решено. Я заеду за тобой перед спектаклем. Только если можешь, прими более пристойный вид».
«Ты меня стесняешься?»
«Вовсе нет, но если пригладишь волосы и отдашь выгладить фрак и панталоны, будешь выглядеть очень презентабельно».
«Ты ранишь мою нежную душу, сестрица? Тебе что же, не нравятся мои наимоднейшие жилеты из мадридской лавки Бордадор?»
«Очень нравится. А еще больше понравится, если на них не будет столько пепла».
«Ты сущая гарпия.
А ты уволень и неряха». В темноте, уже совсем окутавшей гостиную, мерцают угли в жаровне и кончик горящей сигары. И на черном фоне слабым лиловатым свечением выделены прямоугольные проемы обоих балконов. Лолита по звуку догадывается, что кузен подливает себе еще коньяка из бутылки, стоящей, надо полагать, где-то рядом, под рукой. Еще минуту оба хранят молчание, дожидаясь, когда комната окончательно погрузится во мрак. Потом хозяйка поднимается с дивана, ощупью нашаривает на комоде коробку спичек и керосиновую лампу, снимает стеклянный колпак, подносит огонек к фитилю. Становятся видны картины по стенам, мебель красного дерева, вазы с искусственными цветами. «Убавь света», — просит Тонью. «Посумерничаем». Лолита почти до отказа прикручивает фитилек, так, что в зыбком красноватом свете едва проступают очертания мебели и предметов. Кузен по-прежнему курит, неподвижно сидя на диване с бокалом в руке. Лица его не видно.
«Я вот тут недавно вспоминал», — произносит он, — «как приходил сюда с матушкой. Ее вспоминал, Донью Мануэлу и всех наших с тобой родных и двоюродных тетушек, кузин и прочую родню. Как они все в черном пили шоколад в этой самой комнате или внизу в патио, помнишь?» Лолита, уже вернувшаяся на диван, снова кивает. «Помню, конечно. С тех пор, надо сказать, местность обезлюдила. А наши летние сезоны в Чеклане? Как лазали по деревьям и рвали фрукты с веток, играли в саду под луной. С Карри и с Франциско де Паулой. Я завидовал вам. Отец дарил вам такие чудесные игрушки. Заводного мамбрина даже стащил, но меня схватили на месте преступления.
Помню. И высекли.
Я сгорел со стыда, долго не мог глаза на вас поднять». Длительная раздумчивая пауза. «И навсегда покончил с преступным прошлым». Он снова замолкает, как-то внезапно и мрачно, что совсем ему не свойственно.
Лолита Пальма берет его за вялую покорную руку, не отвечающую на ее ласковое пожатие. «Холодное», — с удивлением отмечает она. В следующий миг Тонью словно бы ненароком высвобождается. «Ты никогда не играла в куклы, в разные там дочки-матери? Предпочитала сабли, оловянных солдатиков, деревянные кораблики брата?» Снова пауза. На этот раз чересчур затяжная. Лолита предчувствует, что скажет сейчас кузен, а тот без сомнения знает это.
«Я так часто вспоминаю Пакито», — бормочет он наконец.
«Я тоже».
«Думаю, его гибель перевернула твою жизнь. Иногда спрашиваю себя, как бы все это сложилось сейчас, если бы не...» Огонек исчезает, Тонью гасит и тщательно растирает в пепельнице окурок.
«Ладно», — говорит он уже другим тоном, — «но сказать по правде, я не представляю тебя замужем. Такой, как Карри».
Лолита улыбается в темноте, самой себе.
«Карри — совсем другое дело», — мягко уточняет она. Кузен Тонью согласен с этим утверждением. Сухое хмыканье сквозь зубы так не похоже на его обычный смех, раскатистый и полнозвучный.
«Мы с тобой остались одни», — говорит он, — «ты и я. И еще Кадис». И снова замолкает.
«Как звали того мальчика? Манфреди?»
«Да, Мигель Манфреди».
«И эта беда тоже преобразила твою жизнь?»
«Как знать, как знать».
Но вот, вновь обретя всегдашнюю свою веселость, он громко хохочет. «Вот мы сидим с тобой здесь,
последний в роду кардиналей, последний из семейства Пальма, закоренелый холостяк и старая дева, и, как я уже сказал, Кадис.
Как это тебе удается быть таким бессердечным и грубым?
Дело наживное, дитя мое. Рецепт прост. Годы, плоды виноградной лозы и практика, практика, долгая практика.
Лолите отлично известно, что кузен Тонио не всегда был таким. С юности он много лет любил кадисскую даму по имени Консуэло Карвахаль, очень красивую, многим желанную и высокомерно пренебрежительную ко всем на свете. Ради нее он был готов на все, что угодно, и рвался исполнить малейший ее каприз. Консуэло, однако, с удовольствием разыгрывала перед ним и за его счет роль безжалостной красавицы. И долго позволяла обожать себя, то подавая, то отнимая надежду. Помыкала им, как безответным и усердным слугой, наслаждалась поклонением этого долговязого забавника, владычествовала над ним самовластно и подвергала разнообразным унижениям, которым не дано было ни поколебать истинно собачьей, безропотной и великодушной верности, ни омрачить его неизменного благодушия.
«Почему же ты не уехал в Америку? Ведь когда Консуэла вышла замуж, ты вроде бы твердо вознамерился, кузен Тонио остается безмолвен и неподвижен. Лолита — единственное существо на свете, в присутствии которого он иногда еще произносит имя той, кто иссушил и сломал его жизнь. Поминает без злости, без отчаяния, с глубокой грустью человека, потерпевшего поражение и примирившегося со своей судьбой.
«Лень стала», — пробормотывает он наконец, — «я, знаешь ли, тяжел на подъем».
Эти слова звучат иначе, легко и беззаботно, и сопровождаются бульканьем вновь льющегося в бокал коньяка. И кроме того, добавляет он, ему просто необходим этот город. Даже теперь, когда французы у ворот. Прямые узкие улицы, как по линейке прочерченные то перпендикулярно друг другу, то под острым углом, словно хотят спрятаться в своем мертвом пространстве. И та едва ли не печально водящая отрешенность, которая, стоит лишь свернуть за угол, вдруг сменяется суматохой и сутолокой, шумом и гамом жизни.
«А знаешь ли, что мне нравится в Кадисе больше всего?»
«Конечно, знаю. Коньяк в кафе и вино в погребках у горцев.
И это тоже, но на самом деле больше всего я люблю этот запах трюмов, витающий на наших улицах, запах корицы, кофе, солонины. Это, сестрица, запах нашего с тобой детства и нашей ностальгии. А еще больше люблю, когда с крутого откоса улицы открывается корабль, намалеванный на синем или зеленом фоне, обозначающем море, с надписью сверху «Магазин колониальных товаров».
«Ты настоящий поэт, мой милый кузен», — смеясь, отвечает Лолита. «Я всегда это говорила».
Экспедиция окончилась полным провалом. Рахелио Тиссон и Ипполито Баруль целый день рыскали по Кадису с намерением отыскать тот или иной, сокрытый от глаз, распалявший воображение комиссара город. Вышли с позаранку в сопровождении Кадальсо, тащившего затребованное профессором оборудование, небольшой барометр Спенсера, термометр Минье, детальный план города и маленький компас. Начали с окрестностей Пуэрто-де-Тьерре, где больше года назад обнаружен был первый труп. Затем в Шарабане отправились на Венту Хромова, затем вернулись в город и с планом в руках прошли, примечая каждую мелочь, по всему маршруту, по улицам Амоладорес, Вьенто, Лаурель, Паскин, Силенсио. В каждой из этих точек повторялось одно и то же. Определялись на местности, делая привязки относительно заметных ориентиров и французской батареи на Кабесуэле, изучали соседние дома и углы падения ветров, равно как и все прочее, что могло оказаться полезным и имеющим значение. Тиссон, помимо этого, прихватил с собой метеосводки королевской армады за те дни, когда происходили убийства девушек. И покуда он, провожаемый глазами верного Кадальсо, готового исполнить любое приказание, сосредоточенно ходил из стороны в сторону, как ищейка на трудной охоте, Баруль сравнивал эти данные с теперешней температурой и атмосферным давлением. Результаты обескураживали, если не считать того, что во всех шести точках дул восточный умеренный ветер, а давление было относительно низким,
не обнаружилось не только ничего общего, но и никакой аномалии. Лишь в двух местах магнитная стрелка показала значительные отклонения, но в первом случае на улице Амаладорес это объяснялось тем, что поблизости был склад железного лома. В остальном розыски результатов не дали. Если и существуют места с какими-то особыми и отличными от других условиями, то зримых признаков этого не имеется, и установить их нельзя.
Боюсь, комиссар, что ваши перцепции носят чересчур личный характер.
Хотите сказать, я все это выдумал?
Нет, хочу сказать, что средствами, имеющимися в нашем распоряжении, дать физическое подтверждение вашим подозрениям не представляется возможным.
И теперь, отпустив Кадальсо с инструментами, они подводят неутешительные итоги дня, шагая вдоль стены монастыря Дескальсос в сторону площади Сан-Антонио с намерением закусить в харчевне на улице Веедор. Людей встречается мало. Бродячий торговец контрабандными сигарами, который с благоразумной поспешностью шарахнулся в сторону при виде комиссара, да мебельщик-краснодеревщик, работающий у порога своей мастерской. День еще солнечный, погожий и не жаркий. Ипполито Баруль, заломив на бекрень и сдвинув на лоб шляпу, в черном плаще поверх расстегнутого старомодного сюртука, идет, сунув большие пальцы в жилетные карманы. Рядом с ним, в самом что ни на есть отвратительном расположении духа, поигрывает тростью, мрачно смотрит себе под ноги Тиссон.
Надо было бы сравнить условия в каждой точке в самые моменты убийства и падения бомбы, установить, есть ли еще какие-нибудь константы, помимо мало что определяющего восточного ветра и показаний барометра. Надо было бы разнести все эти места по данным температуры, атмосферного давления, направления и силы ветра, по времени и еще по многим показателям. Наука в нынешнем своем виде с вашей картой ничего сделать не может, что уж говорить про наши с вами слабосильные ресурсы.
Тиссон не сдается. Огорченный очевидностью, он тем не менее держится за свою идею.
«Я испытывал эти ощущения», — настойчиво твердит он. «Я чувствовал, как воздух едва заметно меняет температуру и плотность. Мне казалось, что я нахожусь под колпаком, откуда выкачали воздух».
«Но сегодня-то ничего подобного не было, комиссар. Я же провел рядом с вами весь день. Вы только бронились себе под нос».
«Может, было другое время суток», — угрюмо признает Тиссон. «Может быть, требовались особые обстоятельства. Или это происходит лишь перед каждым убийством или каждым падением бомбы?»
«Я допускаю любую возможность, но признайте, что с серьезной, с научной точки зрения объяснить все это слишком...»
Баруль посторонился, уступая дорогу женщине, которая вела за руку ребенка.
«Слишком трудно. Вы прочли книгу Эйлера?»
«Начал, но продвинулся не слишком. Я об этом не жалею. Мог бы сунуться в другой тупик, вроде вашего Аянта».
«Не в этом ли и все дело? Избыток теории приводит к избытку воображения. И наоборот. Пока что мы можем установить лишь, что в этом городе имеются места с особыми, отличными от всех иных и схожими между собой условиями температуры, ветра и прочего. Или как раз без этих условий. И места эти обладают некой магнетической силой, оказывающей двойное действие. Они на расстоянии притягивают к себе бомбы и побуждают к убийству некоего злоумышленника».
«Это не так уж мало», — заметил Тиссон.
«Однако у нас нет ни единого доказательства того, что это именно так. И не выявлена взаимосвязь между разрывами французских гранат и убийствами».
Комиссар упрямо качает головой.
«Это не случайность, Дон Ипполито».
«Да, тогда докажите».
Они остановились возле монастыря, на площади, в которую втекает, расширяясь, улица Кампанья. Лавки и цветочные лотки еще открыты. Праздный народ проходит между проулками Вестуарио и Корне или толпится вокруг четырех бочек, заменяющих столы у входа в таверну Андалусия. Перед лавкой ножовщика Серафина гурьба ребятишек с грязными коленками возится в пыли, фехтует на деревянных саблях, играя в испанцев и французов. В плен не берут, пощады не дают.
«Нет недостатка ни в ученых книгах, ни в научных теориях, ни в воображении», — гнет свое Рахелио Тиссон.
Назовите это вихрями, особыми зонами или как угодно еще. Главное, это есть или было. Я испытал это на себе. Я уже говорил вам, это сродни ощущениям шахматиста. Подобно тому, как за доской иногда бывает, что, только взявшись за фигуру, но еще не сделав ход и даже не зная, каков он будет, вы совершенно точно предугадываете катастрофу. Бароль пожимает плечами, скорее осторожно, чем недоверчиво.
Что-то вы сегодня особенно в ударе. Знаете, есть такое понятие у фехтовальщиков – шпага продолжения руки.
Да, это так, но я уверен в своей правоте. Постояв минутку, Баруль идет дальше, вновь останавливается, поджидая, когда комиссар нагонит его. Тиссон, сдвинув брови, по-прежнему хмуро упирается взглядом себе под ноги. Бывали в его жизни и более лучезарные моменты, не столь мучительные. Вот он поравнялся с профессором, и тот продолжает.
«А вы не думали, что, быть может, эти ощущения возникают от того, что чувствуете какое-то сродство с убийцей?»
Тиссон глядит на него подозрительно. Глядит не менее 3 секунд.
«Голову мне не морочьте, профессор», — бормочет он вслед за тем. «Дело-то к вечеру».
Однако Баруль не сдается. Может возникнуть этакая связь. В конце концов, известны случаи, когда людям, наделенным особой чувствительностью, снятся вещи и сны, в которых, пусть частично, провидится грядущее. Многие животные загодя предчувствуют землетрясения или иные стихийные бедствия. Может быть, и человек тоже наделен возможностью наития, в известной, конечно, степени. В ходе столетий дар этот у большинства людей атрофировался, но всегда были и есть люди со сверхъестественными свойствами, и, быть может, убийца обладает могучим даром предчувствия. Поначалу этот инстинкт пробуждался теми же силами или природными условиями, которые заставляли бомбу упасть не куда-нибудь, а именно в это место. Потом чувства его столь обострились практикой, что он обрел способность действовать не после разрыва гранаты, а до него.
«Ну, то есть, как я сказал, человек исключительный», — завершает свою лекцию Баруль.
«Исключительная сволочь, хотите вы сказать», — с негодованием фыркает Тиссон.
«Может быть. Один из тех, кого, перефразируя Д'Аламбера, можно определить как существо опасное и загадочное, владеющее искусством окутывать покровом тьмы светлую саму по себе науку. Но позвольте мне вам сказать, комиссар, вполне вероятно, что и вы могли бы стать, если не им, то таким же, как он, ибо какие-то наития и прозрения убийцы свойственны и вам». И это парадоксальным образом в плане чувствований ставит вас на одну доску с этим монстром. Вы ближе к пониманию его движителей, чем все остальные наши сограждане. Они уже свернули за угол и под зелеными решетками и жалюзи балконов медленно идут вверх по склону Мурги. Баруль поворачивает к Тиссону голову, всматривается в него, пытаясь понять, какое впечатление произвели последние слова.
«Вселяет некоторое беспокойство, а? Как вам кажется?»
Тиссон не отвечает, он вспоминает юную проститутку из Санта-Марии, лежащую вниз лицом, и кончик своей трости, скользящей по белой коже, и черный гнусный провал, который вдруг ощутил в своей душе.
«И не исключено, что именно этим можно объяснить вашу одержимость, далеко выходящую за рамки служебного долга», продолжает профессор. «Вы знаете, кого ищете. Инстинкт подсказывает вам, как узнать его, и в этом случае наука только помеха делу. Тогда это вопрос лишь времени и удачи. Как знать? В один прекрасный день ваши пути сойдутся, и вы поймете, что перед вами он».
«Я узнаю в нем собрата по строю чувствований». В хрипловатом голосе звучит угроза. Комиссар сам замечает это, а одновременно и как меняется в лице его собеседник.
«Черт побери, я вовсе не это хотел сказать», — торопливо произносит тот. «Сожалею, что неловко выразился и невольно обидел вас. Однако согласитесь, никто из нас не знает, какие темные глубины таятся у нас в душе. И сколь зыбки иные границы».
Несколько шагов он проходит в молчании, потом заговаривает вновь.
«Скажем так, по моему мнению, эту партию можно играть только на вашей доске. Современная наука тут вам подспорьем не будет. Очень может быть, что вы и этот убийца видите наш Кадис не так, как мы все». В мрачном смешке комиссара можно расслышать все, что угодно, кроме приязни. «На самом деле», — предупреждает он миг спустя, — «я смеюсь над собственной тенью, над тем портретом, который нечаянно или намеренно принялся было набрасывать его спутник. Темные глубины, говорите?» «Да, говорю. У вас, у меня, у кого угодно». Внезапно Тисон чувствует потребность оправдаться, жгучую потребность. «У меня была дочь, профессор». Нетерпеливо ткнув кончиком трости в землю, он резко останавливается. Глухая ярость закипает в нем, пронизывает до кончиков волос, дрожь ненависти и внутреннего раздрая сотрясает все тело. Баруль, едва лишь зазвучал этот искаженный ненавистью голос, смотрит на комиссара иначе, с удивлением. «Знаю», — бормочет он со внезапным смущением. «Несчастье. Да, я слышал об этом. Она была совсем еще девочкой. И теперь, когда я вижу эти истерзанные тела...» Услышав это, профессор едва ли не с ужасом прерывает комиссара, вскинув руку. «Не хочу, чтобы вы говорили об этом. Я вам запрещаю». Теперь черед удивляться настает Тисону, однако он не произносит ни слова. Останавливается, смотрит на Баруля, безмолвно требуя объяснений. Тот вроде бы намеревается продолжить путь, но не трогается с места.